убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 29 декабря, 19:05. Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Баррикады». И сегодня в течение часа мы будем говорить о главных внутриполитических событиях 2015 года. Ну, 31 декабря совсем близко, можно уже и итоги подводить в некотором смысле. Что мы и будем делать в течение ближайшего часа в прямом эфире. С нами сегодня Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Игорь Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Илья Мищенко, член Бюро Федерального политсовета движения «Солидарность». Илья Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер всем.
И политолог Павел Цветенков. Павел Вячеславович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Напомню, что это прямой эфир, значит, можно звонить по телефону 7373948, код города 495. Можно писать на смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Можно через сайт «Говорит Москва», можно через твиттер пользователю «Говорит МСК». Меня зовут Юрий Будкин, и вот давайте начинать. Сначала Игорь Шатров, с вашей точки зрения, если уж мы говорим о внутренней политике, какие главные события вы бы выделили, и какие решения российских властей вы считаете главными решениями, принятыми в этом году?
Ну, конечно, мы все вспоминаем бессмертный полк. Это, наверное, самое серьезное событие года. Уже более полугода прошло с того времени, да, но до сих пор это в памяти. Оно серьезно своей неожиданностью. Мы уже не верили, что мы можем объединиться вот по такому поводу. И я думаю, что это самое главное и политическое, и социальное событие, и событие не только внутрироссийское, но на самом деле оно имеет отношение к международной политике. То есть Россия себя показала как единая, цельная, объединенная общими смыслами страна. Что касается решения властей, то здесь, вот если как бы отделять события, да, и решения властей, я бы сказал, что в данном случае пересекается внутренняя и международная повестка. Я считаю очень серьезным событием, которое повлияло и на внутреннюю политику, и на внутреннюю повестку, было, конечно, решение об участии в операции в Сирии, которую приняли российские власти, российский президент. Ну, это большая глобальная тема. Если сегодня мы о ней будем говорить, то я объясню.
Я попрошу вас только уточнить, почему Сирия — это внутреннее решение?
Потому что это отразилось на многом. На экономике внутренних, на событии, на социальной обстановке в стране. То есть это имело более широкие последствия, чем последствия только на международной арене.
Еще по поводу бессмертного полка. Это все-таки была такая акция, когда люди вспоминали своих родственников, но любой церковный праздник, там, грубо говоря, родительские дни, и всегда такие огромные манифестации, когда люди идут на кладбище.
Нет, вы преувеличиваете. Да? Я как православный человек вам скажу, что нет таких манифестаций на кладбище. Это миф.
Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Илья Мищенко, член Бюро Федерального политсовета движения «Солидарность». Тот же вопрос. Главное событие внутриполитическое и главное решение властей в этом году, с вашей точки зрения.
Ну, главные события тут надо разделять. Во-первых, есть события позитивные и негативные, и надо смотреть для кого. Для наших граждан, для власти и так далее. И потом, кажется, некоторые события кажутся нам главными сейчас, а некоторые незаметные на самом деле являются главными и проявят себя в таком качестве в будущем.
Но подождите, вот вы говорите, секунду. Да. Вы просто говорите, какие-то события кажутся нам главными сейчас, но потом выяснится, что они главнее. Но мы тогда и не знаем об этих событиях.
Да, есть события, которые мы знаем, но мы не рассматриваем или забываем о них, а во многом они являются поворотной точкой
и все-таки,
или важными
репериями. На данный момент главное событие для вас?
Ну, для меня скорее это убийство Бориса Немцова.
Так, а теперь решение.
Решение власти, ну, очередная война. Опять же, если мы не уходим во внешнюю политику сейчас на эту тему, то это сирийская вещь, очередная авантюра. Нам
и
мало
это
Украины
внутренняя политика.
Так или иначе, это влияет на нас внутри, поскольку это сопряжено тесно с санкциями, с отношением других стран, с нашим отношением, с ощущением изоляционизма или наоборот.
Это Илья Мищенко, член Бюро Федерального политсовета движения «Солидарность», политолог Павел Цветенков. Павел Вячеславович, ну а с вашей точки зрения?
Ну, с моей точки зрения, наверное, три события. Ну, первый — экономический кризис. Это все-таки событие, хотя это процесс, да, как утверждается, связанные с падением цен на нефть, соответственно, падение российского рубля, значительное обеднение всего населения страны. То есть это ситуация, которая касается решительно всех, от каких-нибудь богатых олигархов до совсем небогатых пенсионеров. Это, на мой взгляд, сейчас уже можно ставить на первое место. Это событие, которое продолжалось весь год, тем больше оно и продолжается, и остается с нами, к сожалению, в будущем году, увы. На втором месте это, наверное, война в Сирии, то есть решение российского руководства, прежде всего президента Путина, вмешаться в этот конфликт на стороне президента Асада и, соответственно, той политической силы, которую он представляет внутри Сирии. Это тоже очень сильно сказывается на внутреннюю ситуацию в стране и на отношении нашей страны и с соседями, и с крупнейшими мировыми державами. А это с учетом санкций, с учетом экономики, с учетом всего, это в том числе и внутренний процесс. Да? И на третьем месте война на Украине, потому что, хотя это формально российское руководство всегда говорит, что это война в соседнем государстве, и мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела соседнего государства, но тем не менее понятно, что та ситуация, которая складывается на Украине, она влияет в том числе и на российскую внутреннюю политику и на отношения, опять-таки, России с крупнейшими державами Запада и на общий контекст и на экономику. То есть я бы выделил вот такие три.
Ну, то есть про решение властей события. Я не спрашиваю, потому что это очевидно решение про Сирию.
Понимаете, решение властей, можно сказать, что паралич правительства, связанный с экономическим кризисом, то есть не видно, чтобы оно что-либо делало для преодоления экономических кризисов, это тоже очень важное решение, потому что отсутствие решения — это тоже решение. Да?
Я понял. А вот смотрите, Алекс пишет, я напомню, это прямой эфир, можно писать через СМС-портал, можно через сайт, можно через Твиттер. Так вот, Алекс пишет, то есть вот каждый из вас сейчас сказал, и получается, что все события, как он пишет, не совсем политические, либо с криминальным антенном, либо про экономику, либо с международным. То есть нет чистой политики. И еще один человек... нет, это тот же Алекс написал до этого за 5 минут. А вообще была внутренняя политика в 2015 году, раз уж мы об этом заговорили? Павел Светенков, давайте теперь
знаете,
с вас начнем.
Вы знаете, есть такая знаменитая сказка про барона Мюнхгаузена, как он, по-моему, медведя, что ли, поймал, вывернул его наизнанку, и получилась шуба. Так вот, значит, у нас вся наша внутренняя политика, она в уходящем году, она тоже вывернулась наизнанку, как вот эта шуба барона Мюнхгаузена. И наша внешняя политика, по сути дела, стала внутренней. Потому что наши отношения Российской Федерации там, с Обамой, с США, с Меркель, с Эрдоганом очень сильно оказывают влияние на умонастроение людей. И если там...
То есть внешняя политика заменила внутреннюю?
Ну, извините, когда там, допустим, ругают Обаму за ситуацию в нашей стране, да, это уже, в общем-то, Обама становится чем-то вроде лидера оппозиции. Да? То есть, к сожалению или к счастью, внешняя политика действительно у нас во многом заменила внутреннюю.
Это Павел Светенков и Илья Мич. Вот по поводу этой замены.
По поводу замены, ну да, вот тут переплетается очень много. И политика, и экономика. Можно много всего добавить к этому. Например, у нас сейчас Россия должна 51 миллиард долларов, насколько я понимаю, с учетом процентов, акционерам, бывшим акционерам ЮКСа. Ну, точнее, они нынешние акционеры, это компания ЮКС бывшая. Вот. Плюс еще почти 2 миллиарда по решению ЕСПЧ. Внешняя это политика или внутренняя? Вот здесь это переплетение. Решение внешних судов, кстати, примечательный факт, и одно из событий, которых я имел в виду, что вот они сейчас незаметны, но могут сильно повлиять, это то, что в СМИ назвали отказ от приоритета международного права. То, что по решению Конституционного суда можно
Россия,
отказываться
по сути, не признает
исполнять
этот
международные договора, подписанные, ратифицированные, то есть взять решение... Да, которую мы, согласно конвенции о защите прав человека и основных свобод, признали.
Так была внутренняя политика или нет?
Была. Я могу перечислить через запятую, не вдаваясь в подробности, те события, просто, которые мне, вот, как человека, они затронули. Убийство Немцова, я уже сказал, да, отравление его соратника Владимира Кармурзы. Новые политзаключенные возникли в стране. Некоторые повыходили, некоторые возникли. Причем по новым статьям, новым составам. Статьи о митингах, мы знаем, первый приговор был. Ильдар Дадин получил 3 года, еще один человек уехал, еще 2 под судом. Статьи за, так сказать, федерализацию, то, что называлось сепаратизм, тоже вот человек сейчас, Дарья Полюдова, получил 2 года колонии за фактически посты в Фейсбуке и попытку провести
марш. Но это вы называете внутренней политикой.
Это, понимаете, здесь много очень, у нас же политика ползучая. У нас очень много деталей, которые сходятся и складываются в одну общую картинку. Они так и делаются, что они незаметны обывателям. Происходят на разных фронтах. Не обязательно все делает Путин там или Совет Федерации.
Это Илья Мищенко, член Бюро Федерального Политсовета Движения Солидарности. Игорь Шатров, замдиректора Национального института развития современной идеологии. Внутренняя политика была?
Радиослушатель ведь что утверждает? Он утверждает, что нет некой стратегии. Политики в перспективе, в развитии, да, есть якобы реакции, ну и вот якобы это отсутствие политики. То есть давайте мы тоже уже, в общем-то, понимать, о чем говорят радиослушатели и к чему они нас подталкивают. Я, знаете, считаю, что это процесс, политика это тоже процесс. И вот так определить, к чему она привела, можно тогда, когда некое действие, некое решение реализовано, некая задача выполнена. Вот я хотел дополнить одним позитивным событием свою оценку 2015 года, которая, на мой взгляд, является следствием той самой внутренней политики, которая есть, но следствием, которое проявилось в этом году, хотя политика эта осуществляется уже не первый год. Знаете, а вот, на мой взгляд, очень серьезным, позитивным и просто сногсшибательным событием 2015 года была победа иеромонаха Фотия в шоу «Голос». Представить, что...
Неожиданный поворот вы предлагаете.
Еще про «Тигра и козла» тоже можно
добавить. Про «Тигра и козла» это медиа, это только медиа. Mm-hmm. А иеромонах Фотия это живой, реальный человек, в который принес совершенно другую струю в этот конкурс, ну, в принципе, довольно-таки популярной музыки, попсовый конкурс. И за него проголосовали люди. За него 74% телезрителей проголосовало СМС. Это значит, в обществе такие пристрастия сейчас, такое отношение к культуре, такая востребованность именно такого вот этого как бы голоса, живого голоса, что ли, да, не картонного. А почему я говорю, что это результат политики? Потому что 10 лет назад, 5 лет назад это было представить невозможно. Мы жили в совершенно другом мире. В этом мире, в котором происходят такие победы, жить гораздо комфортнее все-таки, на мой взгляд. И
хорошо.
Вот это следствие политики.
Давайте, вот смотрите, вы все втроем сказали про Сирию, упомянули, хотя мы с самого начала как бы говорили о внутренней политике. И вот смотрите, один за другим наши слушатели пишут, ну вот Юрий, например, через сайт говоритмосква.ру, почему вы говорите про Сирию? Решений полно. Заморозка пенсии, урезание социалки, уничтожение бесплатной медицины. Это его формулировки, это его понимание того, что происходит. А потом Виталий 44-й, почему не упоминаете Платон? Это чисто внутреннее события, хотя это не совсем политика, а, как кажется, экономика. И еще, вот я где-то пытался... Нет, я сейчас, наверное, найти не смогу, поэтому давайте комментируйте хотя бы это. Павел Светенков, прошу.
Прошу прощения, это все, что вы перечисляете, что перечисляет радиослушатель, это часть, несомненно, экономического кризиса и результат экономического кризиса, поскольку доходы государства ужимаются в связи с падением цен на сырье, а ничего, кроме сырья, наша страна практически не экспортирует за рубеж. Естественно, наше либеральное правительство поступает так, как учит либеральная наука, то есть оно просто режет все расходы. Вот, в целях сохранения, ну, не бездефицитного, но относительно умеренного дефицита бюджета. Соответственно, все, что происходит с социальной сферой, вполне понятно, это результат той экономической политики, которая проводилась 15 лет. То есть ставка, вера в то, что, во-первых, мы можем специализироваться только на экспорте сырья, то есть нефти и газа, и совершенно необъяснимая вера в то, что цены на это сырье всегда будут высокими, и поэтому мы всегда будем жить хорошо. Вот эта вера сейчас поставлена под очень большой удар.
Павел Светенков, да, теперь Илья Мищенко, прошу вас.
Я здесь
вас
немножко попропонировал, я бы не назвал наше правительство слишком либеральным, поскольку либерализм предполагает какую-то вот все-таки, ну, свободу, в том смысле, чтобы спрашивать население, что мы хотим. У нас бюджет в значительной части — это расходы на полицию, на армию, отнюдь не на науку, не на образование, как нам известно, и уж не говоря об охране природы, например. Вот. А, конечно же, вот радиослушатель очень правильно спрашивает, что есть много тем, и я начал перечислять вот с политзаключенных, у нас, к сожалению, формат передачи короткий,
нет,
можно
вот
через запятую
тут
перечислить
важно понять, да,
и суды,
то, что вы сказали, это важнее, чем то, что говорит Юрий.
Это все складывается в комплекс. Здесь есть экономическая составляющая, да, здесь, опять же, Платон, да, ползущее расширение тех же платных парковок в Москве на спальные районы, там попытка застроить парки, а то, что мы знаем в Москве, то же самое, раз мы, у нас радиостанция говорит Москва, парк Торгфянка, парк Дружбы, где сейчас происходят тоже всякие баталии, то же самое августовская отмена бесплатного проезда подмосковных пенсионеров в Москве.
Ну, это все-таки вот, позапрошлый, в смысле, прошлый год.
Ну, насколько я помню, и в этом году.
Это действовать начало в этом году. Хорошо.
Ну, вот решение. И многое другое. Плюс здесь параллельно есть тема, веточка по коррупции. Да, вот были знаменитые расследования Навального недавно по «Чайке», были публикации в «The New Times» по Бастрыкину, были расследования по Пескову. Вот не так давно получил 6 лет условно. Бывший мэр Химок Шахов распилил 20 миллионов. Условно 6 лет. Лапочка Васильева вышла. Есть тема выборов, кстати говоря, которые еще пока не наступили, но к ним идет
подготовка. Это, видимо, тема будущего года.
Не только потому, что меняется законодательство. В 2014 еще году был принят закон о выборах в Государственную Думу. Значит, был перенос даты голосования. Мы видели региональные кампании скандальные с Дарьей Тимуровичем, да, вот снятие списков того же Парнаса. Сейчас мы видим уже последствия выборов, да, снятие, допустим, мэра Петрозаводска, Ширшина и внутренняя политика.
То
да.
есть не упомянули?
Отрешение полномочий депутата Шлоссберга.
Не упомянули, потому что список большой.
Огромный. Совсем Илья недавно Мищенко. К выборам формировались сейчас на 5 лет территориальные избирательные комиссии. В Москве ни одного там представителя оппозиции практически несистемной не пустили. Ноль. В Татарстане, Екатеринбурге и так
Илья
далее.
Мищенко, много разных бюро, тем. Да, член Бюро Федерального Политсовета Движения «Солидарность». Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. А вы ведь тоже не вспоминали вот эти экономические истории, в том числе и Платона. Ну, Я уж не говорю обо всем списке.
Разделять действительно нет смысла. Таких локальных, отдельных историй много. И действительно, они свидетельствуют об экономическом кризисе. Насколько наше правительство способно бороться с экономическим кризисом, это отдельная тема. Я не думаю, что оценку правительству дал именно этот год. Оценку правительству даст выход из этого кризиса. Как он входит в кризис? Ну, не очень хорошо входит.
Но оценку правительству давал президент.
Я соглашусь с коллегой.
Президент как раз одобрил все
процесс. Президент, давайте поймем вообще, в каком положении находится сейчас президент. И давайте поймем, что в нашей стране все-таки, как бы кто-то ни говорил, существуют различные ветви власти и существует демократия. Дело в том, что президенту не очень просто сейчас. Президент фактически в одиночку на международной арене представляет Россию, которая, ну, восстанавливает свои позиции на международной арене. Президенту необходим консенсус элит. И, конечно, президент был весьма лоялен и в послании Федеральному собранию, и на пресс-конференции традиционной. Он был весьма лоялен к элитам, которые действительно, ну, мягко говоря, расшалились в последнее время. Но и действительно правительство тоже допускало огромное количество ошибок. Но я не вижу стратегических ошибок. Я не считаю, что мы весь этот набор должны выдавать за стратегическую ошибку. Да, таким образом они борются с кризисом. К сожалению, не самым эффективным образом, на мой взгляд, или, может быть, не самым приятным для граждан образом. Но давайте мы посмотрим, как из этого кризиса выйдем мы и весь мир, и тогда будем оценивать правительство. В данном случае я доверяю президенту. Он, наверное, принял верное решение, пожурив, но не отправив в отставку правительства.
Это Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Вот один за другим наши слушатели пишут, вспоминая Васильеву, Сердюкова, дальнобойщиков. Это то, о чем вы не упоминали. Говорили про Сирию. Вы выбрали Сирию, все трое собравшихся. А теперь объясняйте, Павел Светенков.
Почему выбрали Сирию?
Конечно.
И что с коррупцией?
Нет, почему выбрали Сирию? Почему не коррупцию? Почему не дальнобойщиков?
Ну, потому что это действительно базовая тема для этого года, то есть это обоснование, почему мы сместили центр внимания с ситуации на Украине в Сирию. Значит, это первое. Это попытка на почве Сирии договориться с Западом и добиться снятия санкций. Потому что, хотя, конечно, санкции не являются основной причиной кризиса, это основной причиной является падение цен на сырье, но, тем не менее, санкции определенное влияние оказывают, особенно на наш банковский сектор, лишившийся доступа к западным относительно дешевым кредитам. Поэтому, естественно, Сирия была темой. То есть попытка раскрутить Запад на сотрудничество, на разговор, по Сирии, и дальше как-то с помощью этого разговора как-то попытаться наладить ситуацию вокруг Украины, но пока это все натыкается просто на неприятие со стороны лично Барака Обамы, который все-таки, его личная позиция играет очень большую роль в современном Вашингтоне и на современном Западе, поэтому все утыкается в личность, и, соответственно, личный конфликт между Обамой и Путиным, он активно подогревается мировыми СМИ. Я просто неоднократно об этом говорил, но я думаю, что это действительно правда, потому что как только возникают какие-то слухи о том, что потепление идет, сразу в западных газетах возникают статьи, что самый могущественный человек на Земле — это Путин, что Обама ничего не стоит, и обычно после этого следует вместо потепления какая-нибудь очередная жесткость со стороны США.
Это Павел Светенков, политолог. Илья Мищенко, все-таки вот почему Сирия, а не Сердюков с Васильевой?
Ну, много тем. Вы спросили,
какая понимаю, ключевая. Но выбор, выбор есть
я
выбор.
Еще назвал, я еще назвал убийство Немцова, как важное очень, да, ну, внутриполитическая тема. Про Сирию здесь интересный момент. Это ведь не только военная кампания. Здесь экономическая составляющая, то, как реагирует на, и то, как реагирует на это общество. Составляющая военный бюджет, раз. Потом составляющая, сколько люди сами готовы, чтобы государство на это отдавало. То есть ощущение людей. Давайте потерпим, или давайте там не будем есть, будем делать снаряды. Еще такая интересная штука, как медийная. У нас в телевизоре за последний год, полтора и больше, значит, мы привыкли, что у нас война. Корреспонденты в касках, Донецк. Теперь Донецк сменился на Донбасс.
На Сирию.
Сирия немножко маскирует.
На
да,
Сирию сменился.
Плавно одна война перетекает в другую. Потому что иначе как людям объяснить, что вот была какая-то там Новороссия в кавычках, а теперь вот показываю, ничего нет. Куда же это все делось, рассосалось? Они что там, все друг друга поубивали или нет? А вот те же самые корреспонденты теперь из-под Дамаска. Общество привыкло к такой вот военной картинке и хочет это, ну, по инерции, по крайней мере, видеть. Или ждать объяснений.
А ему в обществу нужна новая картинка.
Обществу хотело бы либо, ну, либо воспринимает инерцию, да, это вот те же самые картинки, либо хочет как-то объяснений.
Это почему? Илья Мищенко, член Бюро Федерального Политсовета Движения «Солидарность». Уже пошли конкретные вопросы по поводу конкретных ваших высказываний. Значит, 711-й, нет, вот, да, 711-й пишет, обращаясь к Игорю Шатрову, но президент не экономист, он тоже человек, он подобрал не тех людей в правительство, а население теперь страдает. То есть он правильную политику ведет, но без экономики силы у нас слабоваты, как формулирует 711-й.
Я согласен, что у нас есть проблемы в правительстве, опять же, я в данном случае... Ну, это длительный, долгий разговор. Давайте мы там кандидатуры министра начнем обсуждать. Все-таки я, наверное, отвечу на вопрос про Сирию, да, который вот, ну, прозвучал.
Прошу.
Да, почему Сирия? Действительно, это ключевая тема, которая изменит очень много. Изменит и внутреннюю политику, изменит... То есть процесс пошел, да? Она изменит и внутреннюю политику, и изменит наше место на международной арене, которая тем самым... изменит и внутреннюю политику. То есть, когда мы займем те позиции, которые на самом деле были утеряны, это повлияет очень серьезно на внутреннюю политику, еще более, чем повлияло сейчас. А самое главное, что оказалось, что сирийская кампания еще более консолидировала общество, чем этого ожидали мы, в общем-то, те, кто считал так, что это именно так и будет.
Так, а теперь Павел Светенков, насколько я понимаю, это к вам, 276-й пишет. То есть, получается, что мысли о хорошем для России надо отложить до победы Трампа на президентских выборах?
Ну, видимо, да. Поскольку из тех кандидатов, которые есть сейчас в США, только Трамп выступает за примирение с Россией. Остальные и республиканские кандидаты, и Хиллари Клинтон, которая является абсолютным фаворитом у демократов, ну, то есть она с вероятностью процентов 90-95 получит в движение, если там не, на нее метеорит, грубо говоря, не упадет. Они все выступают столь или, в той или иной степени с антироссийских позиций. Только Трамп выступает за условную, ну, в кавычках, дружбу, да, за улучшение отношений, но пока непонятно, сможет ли Трамп все-таки победить. То есть, грубо говоря, он сейчас фаворит абсолютной республиканских праймерис, но даже если он побеждает на праймерис, сумеет ли он одолеть Хиллари? Это некий вопрос пока. Потому что пока по рейтингам он немножко отстает. Правда, не тотально, но отстает.
Это Павел Светенков, политолог, 654-й. Наверное, Илья Мищенко, если вы захотите, сможете прокомментировать это. Он пишет, что население страдает у нас не столько от плохого... Нет, даже не так. Население страдает, это утверждение, не от плохого правительства, а от своей природной чудовищной глупости.
Население разное. Я бы не стал так говорить о всех. У нас население прошло очень тяжелый, надо помнить это обязательно, население прошло очень тяжелый 20 век. С революциями, с репрессиями, с самоуничтожением, с войной, с советским большим прошлым. И вообще интересно, ну, так вот подумать, вспомнить, посчитать, что, кто у нас правил за последние 100 лет, например, да? Сталин 30 лет, Брежнев 18 и Путин 15. То есть после президентских выборов он обгонит уже Брежнева, получается. В сумме все эти три человека правили почти две трети времени за последние 100 лет. То есть и отсылки на то, что Путин столько времени, и, значит, ему надо в правительстве что-то там поменять, и это не так, и это он не знает. Ну, мне кажется, пора уже менять, потому что вот это важный, может быть, вывод на будущее о внутренней политике, что нам нужна сменяемость власти, конкретно Путина, а не только его правительство, потому что есть басня Крылова, а вы, друзья, как не садитесь, все, в музыканты не годитесь.
Илья Мищенко, теперь давайте коротко тогда вот этот вот тезис. 20 секунд буквально, Игорь Шатров. По поводу сменяемости власти. Вот год показал, власть, говорит Илья Мищенко.
Власть должна меняться, да. Но единственное, что коней менять на переправе очень опасно.
Где же конец этой переправы?
Тогда вот что мы сделаем. Павел Светенков, вы ответите на этот вопрос через 5 минут. Сейчас 19.30, на очереди новости, потом реклама. А вот потом продолжим и начнем с ответа Павла Светенкова.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 29 декабря, 19.35. Меня зовут Юрий Буткин. В рамках программы «Баррикады» сегодня мы подводим внутриполитические итоги этого года. Сегодня в студии Павел Светенков, политолог, Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии и член Бюро Федерального политсовета движения «Солидарность» Илья Мищенко. До новостей как раз Илья Мищенко говорил о том, что одним из результатов этого года во внутренней политике можно сказать, что стало понятно, что нужна сменяемость власти. Павел Светенков должен был это прокомментировать. Прошу теперь.
Ну, действительно, сменяемость власти нужна. Если мы посмотрим на современный мир, Конституция США требует, чтобы президент был у власти не больше двух сроков, и все, больше он не может. Значит, в ряде других стран не больше двух сроков подряд. Например, во Франции сейчас Конституция содержит такое требование. То есть человек должен там 8 лет или там 10, или сколько там полагается по закону пробыть, у власти должен уйти. Даже в Китае, который является государством с точки зрения политологии и политической науки авторитарным, тем не менее тоже выдерживается сменяемость власти, то есть примерно 10 лет у власти, и должен генеральный секретарь свою должность покинуть, уступить место новому поколению китайских лидеров. Это так наладили со времен еще Дэн Сяопина. Так вот, в России традиция смены власти, она не сложилась. То есть у нас с советских времен привыкли, что от власти человек уходит только вперед ногами, и отставка — это некое изгнание всегда. Вот, потому что, ну, конечно, тот факт, что во времена Медведева Путин был председателем правительства, это, конечно, не есть уход от власти, если посмотреть на ситуацию рационально. Вот сейчас Саркози, он проиграл выборы в 2012 году Оланду, он в оппозиции сейчас, пытается вернуться. Если в 2017 году он вернется, он снова будет президентом, но у него будет перерыв в 5 лет, когда он никаким боком не имел отношения.
Ну вот 711 пишет, нам нужна не сменяемость власти, а конкуренция во власти. Вы понимаете эту разницу?
Понимаете, конкурентность — это один из признаков важных демократичности, выборов и власти. И сменяемость — это результат этой конкурентности. Когда президент идет на выборы, там условный Буш-старший, и ему не гарантировано переизбрание, он может проиграть новичку. Или тот же самый Саркози, он пошел на второй срок, он проиграл.
Так, Виталию 44-му еще ответьте, он пишет, ну, Меркель-то собирается на третий срок, и это нормально разве тогда? В этой
Меркель
логике?
Собирается, но в Германии, во-первых, существует политическая традиция длительных таких канцлерств. Вот. Коль, по-моему, 16 лет у власти находился, Аденауэр.
Там
вот,
такие традиции,
сколько,
да.
Тоже были случаи, когда канцлеры терпели поражение, были вынуждены уходить от власти. Ну, последний пример, 2005 год, Шрёдер, он попытался объявить досрочные выборы и в третий раз стать канцлером, ему это не удалось. Хотя СДПГ вошла в правительство, тем не менее сам Шрёдер...
Хорошо, есть другой просто подход на ту же тему, уже возвращаясь на территорию России, это скорее к Илье Мищенко, который... входит в Федеральный политсовет движения «Солидарность». Вот 685. Вы же оппозиция.
Да.
Так вот, 681 пишет, чтобы сменить власть, надо менять оппозицию. Потом дальше Абдул-Хамид пишет, сколько вы можете бороться с властью, значит, ну, значит, не получается, кто-то другой должен. Вот как вы обычно комментируете? Оппозиция у нас неправильная. Ее надо поменять, говорят люди. Нам это не подходит.
Ну, во-первых, я отвечу человеку, что он может проявить тоже свою активность. пусть попробует создать партию, движение, пусть предложит какую-то идею. И я посмотрю, как он попробует ее реализовать. Есть хорошая шутка, которую я слушал в последние дни. Там, что, значит, вы все говорите и не делаете. Давайте, значит, вот давайте там правительство поменяем. Ну, давайте мы попробуем. Так, а это уже призыв, значит, к свержению власти. Вот. Поэтому ведь очень многие вещи снаружи не видны, или человек немножко о них умалчивает и забывает, да. Та же самая конкурентность и на выборах, да, предусматривает возможность, для этого должна быть возможность выдвигаться, а для этого должна быть возможность, значит, равного доступа к СМИ, к избирателям и так далее. Конкурентность, что такое вытоптанное поле у нас, да, когда, допустим, Навальный и Ходорковский, да, ну вот раз фамилия на слуху, оба имеют судимость, они не могут выдвигаться. Борис Немцов убит. Вот. Гарри Каспаров вынужден был уехать за рубеж. Вот. Они могли бы избираться, все эти люди, но формально мы их не увидим в бюллетене.
Это Илья Мищенко, член бюро Федерального политсовета движения «Солидарность». Теперь Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Значит, смотрите, вот, собственно, вы же говорили о том, что коней на переправе не меняют.
Да, до вот, перерыва.
Да, и вот Жираф Мариус пишет, но кадровая политика — это часть общей политики, кадры все решают, а мы в плену штампов как раз. Вот это вот коней на переправе не меняем, никакой
кадры... Кадры решают все, это тоже штамп, опять же, да? То есть иногда вообще решают все, конечно, законы.
Хорошо, как
разорвать... Решают, конечно, законы. И здесь, конечно, очень много еще работы предстоит, потому что российские законы, как известно, да, строгость их... как бы тормозится необязательностью исполнения, да, дезавуируется. Так вот, в этом вопросе очень много всяких проблем в законотворчестве и так далее. А кадры ведь тоже из ничего не вырастают. Если для этого не создаются условия те самые, может быть, та же самая конкуренция. Может быть, я не спорю вообще с коллегами по поводу обязательности присутствия вот этих вот, как бы, условий.
Нет, просто конечно. Вот смотрите, Виталий 44-й про оппозицию пишет, что, мол, там одни дедушки. Ну,
очень хорошая мысль, да, очень хорошая мысль.
Явлинские, Ходорковские, Касьяновы. Но к этому можно вспомнить еще, к примеру, Жириновского. Сергея Миронова,
да
можно.
Нет, можно
вспомнить.
Любых вспомнить.
Я здесь протестую, мне меньше 35 лет, я не дедушка, я участник оппозиции.
Зюганова можно вспомнить, любых можно вспомнить. Нет, вопрос
а почему
в чем?
Так?
Нет, ну вот опять, говорили о традициях, да, вот мы когда о других странах говорим, да, то мы говорим, значит, у них традиции, и эти традиции, ну, наверное, не стоит менять. Говорим о слабой сменяемости власти в России, и уже говорим, что эту традицию надо каким-то образом, в общем-то, разрушить, потому что у нас вот как-то все не как у людей, и как у людей сразу у тех, у кого это происходит. То же самое, что касается политики. К сожалению или к счастью, здесь вот как раз спорный вопрос, и здесь я, наверное, буду говорить к сожалению. Политика как таковая, политическая система как таковая в России подменена, к сожалению, административной системой. И политики, по большому счету, это не те, кто сидят в Государственной Думе, а те, кто сидят в исполнительной власти. По большому счету, именно они или на местах, или наверху, они и есть те, кто те самые не только тренды задает, но и смыслы предлагает. Это, наверное, искривление, которое до сих пор мы не можем все эти 20 с лишним лет исправить, и, может быть, потому, что те, кто возглавляет нашу страну, конечно, родом из Советского Союза, и президент Российской Федерации, и высшие чиновники, они оттуда, и, конечно, вполне возможно, они пытаются неким образом эту систему, осовременив ее, все-таки сохранить. Здесь, ну, здесь есть над чем работать. Единственное, что я могу сказать,
это Игорь Шатров. Так, это Илья Мищенко, теперь Павел Светенков, прошу вас.
Ну, мне кажется, что все проблемы нашей политической системы в ее нынешнем виде растут из Конституции 93-го года, которая не предполагает, на самом деле, никакого разделения властей, потому что президентская власть как бы приподнята над всеми ветвями власти, и, в общем-то, многие даже наши специалисты по конституционному праву, то есть там профессора и доктора наук, они пишут, что реально по Конституции разделения властей, во всяком случае, на этом уровне нет. А уже из этого произрастает и все остальное. Раз президентская власть — это такая квазимонархия, то есть многие же сравнивают президентскую власть с властью принцепса в республиканском Риме. А я напомню, что принцепом он формально-то царем не считался, но он имел столько полномочий, что фактически был царем, в том числе себе преемника назначал. И не обязательно, кстати, родственников. Там усыновляли, там по-разному очень было. Вот, соответственно, При такой системе, естественно, ну, оппозиции, во-первых, нету, она вытесняется за пределы политического поля. И сама система, она не предусматривает какого-то легального оппонирования, легальной смены власти. И ее, на самом деле, серьезным недостатком является то, что даже мирный протест, протест лояльных людей, знаете, есть такая форма протеста в виде подачи петиций, подачи жалоб. Это, на самом деле, форма мирного протеста. Властью отвергается. Что вы нам сделаете? Вы бумажку нам дали? Идите отсюда со своей бумажкой. То есть такая система понимает только либо насилие, либо угрозы насилия. Это, на самом деле, плохо. Потому что выборы, что такое выборы, вот есть такая метафора, это как бы модель гражданской войны. Только люди не воюют реально, не стоят против друг друга с ружьями, а договорились, что признают на определенный срок власть, которая избрана большинством. Но эта власть ограничена, эта власть на определенный срок, эта власть через определенный период должна уйти. Вот у нас этого нет, и это большой минус той системы, которую создал Ельцин и которую развил Путин.
Да, это был Павел Светенков, теперь все-таки Илья Мищенко. Давайте чуть больше, чем два слова до этого.
Чуть больше, чем два слова. Значит, ну мы же заговорили про Конституцию, про законы. Очень важно понимать, что здесь всегда три компонента. Писанное право, то, что на бумаге, правосознание, то, что у людей в голове, и правоприменение. А писанное право можно поменять. Можно, условно говоря, набрать хороших депутатов, профессионалов, они напишут законы. А правосознание — это сложно, это годы и столетия работы с людьми. А правоприменение — это то, что может и должно ответственное хорошее государство менять и варьировать, делать это лучше.
То есть насаждать, по сути.
Не насаждать. Дело в том, что государство может поощрять положительные практики, положительную селекцию, поощрять инициативы.
Но это же субъективно.
Субъективно, но можно поощрять, допустим, бандитизм, да, друзьям все, врагам закон, например. Можно поощрять инициативы или, по крайней мере, не мешать, сказать, о, люди занимаются бизнесом, отлично, они нам вытащат экономику, не будем их трогать. А можно поощрять отрицательные практики, кумовство, коррупцию фактически, сквозь пальцы на это смотреть. Так и получается у нас банда Цапков, которые там, согласно расследованию Навального, завязаны как-то с генпрокуратурой, да, в том числе с самим генеральным прокурором, его детьми. Вот, и другие вещи многие. Так и получается, что у нас отрицательная селекция, что во власти, что в бизнес-структурах, которые связаны с властью. А вот это вот неприятно. По тому факту, как государство проявляет себя в различных сферах внутренней политики, очень хорошо видно настрой, вектор. Вот в частности, в 2015 году, например, у нас появились новые организации, включены в реестр иностранных агентов. Да? И какие, казалось бы? Нет, это не какой-нибудь там госдеповские там, прихвостни. Обычные нормальные структуры. Фонд «Династия», фонд «Либеральная миссия», Центр защиты прав СМИ, «Голос», уральское их подразделение, музей лагерный Пермь-36, экологический центр «Дронт», экологическая вахта «Сахалина», Байкальская экологическая волна и так далее, и так далее, и так далее. Вот такие организации. Это проявляет, это показывает, высвечивает, как государство к этому относится.
И все-таки,
очень важная функция всех этих общественных организаций, как и с другой стороны оппозиции, политической, да, это вытягивать те сферы жизни, на которые государству нет времени, или поправлять какие-то ошибки. А им не то, что не помогают, им мешают.
Это Илья Мищенко, член Бюро Федерального Политсовета движения «Солидарность». Вот сейчас уже прозвучало про то, что не борются с коррупцией. Я хотел бы вспомнить про этот год. Это ведь год, когда была ручка за 36 миллионов или что-то подобное.
Еще будет. И не одна такая, к сожалению,
это Игорь ручка. Шатров, прошу.
Я считаю, что процесс пошел, и без этого просто, без очищения власти серьезных перемен не произойдет. И, конечно, этот процесс очень болезненный и трудный. Понимаете, вот когда коллеги, особенно из оппозиции, начинают апеллировать к неким таким, знаете, западным традициям и ценностям, в частности, политическим и так далее, я всегда вот вспоминаю, какая у нас страна.
Что у нас такого особенного?
Вот в том-то и дело, что надо об этих уникальных особенностях всегда помнить. Это громаднейшая страна, самая большая в мире, с мизерным населением, да, нас практически нет. Мы живем на очень маленькой территории этой страны, в основном незаселенная территория. Ее можно отдать, и все.
Секунду. Я слежу за лентами новостей, вот срочные сообщения с Украины идут вот в эти минуты. Заявляется вот что. Под продэмбарго Украины Ну, речь идет о том, что Министерство экономического развития Украины предлагает ввести продэмбарго на ряд товаров из Российской Федерации. То есть украинцы не будут покупать товары в Российской Федерации. И вот в список этих товаров могут попасть, только что стало это известно, водка, шоколад, мясо, рыба, пиво, сигареты и другие товары.
Ну, замечательно, пускай покупают на Западе, да, я думаю, что...
Или делают свое.
Да, или делают свое. Да,
или это, будут меньше
это
пить.
Это их проблема, я не считаю, что мы вообще об этом должны задумываться. Так вот, страна уникальная, страна особенная. И если здесь допустить ту модель сменяемости власти, которую нам вот предлагает Запад, неизвестно, чем это закончится. Я не хочу себя... Я не монархист, да, но тем не менее, вот та модель, когда элиты веками проросшие, поколениями проросшие, сохраняли страну, элиты правящие, для нас более естественно, чем вот эта бесконечная чехарда политическая, которая происходит в странах Западной Европы, которых, в принципе, на карте-то и не видно даже. Вопрос-то в этом. Эту страну не сохранить, нашу страну не сохранить в ее объемах, в ее территориях, при той политическом вакханалии, которая предлагается нам.
То, что называется западной демократией.
То, что называется западной демократией. Только-только попробовали, потеряли сразу союзные республики.
Это Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии, политолог Павел Светенков. Вы тоже думаете, что западная демократия нам вообще не подходит?
Ну, простите, есть же крупные западные государства, вроде Соединенных Штатов, да, с населением в 300 миллионов человек, с территорией, ну, меньше нашей, но сопоставимой с нашей, при этом она более
но
пригодна для жизни.
Но население не сопоставимо при этом.
В два раза больше.
Да, на маленькой территории. Лишним,
ну, не на такой,
на
что меньше, большая.
На очень маленькой территории вам, живет в два раза больше людей.
Ну, ладно вам. Да. Значительная территория у Соединенных Штатов, одна из крупнейших стран мира с точки зрения территории, хотя не первая, да, это мы первые. Китай территориально большая страна, тоже одна из крупнейших, население 1,3 миллиарда. Хотя авторитарный режим считается, но, тем не менее, сменяемость есть. Вот. Ну, Канада специфическое государство, там большинство населения живет вдоль границы с США, там у Великих Озер и так далее, большая часть территории это слишком северная, но тоже большая территориальная страна. Дания, как не смешно с точки зрения формальной, территориально большая страна, потому что и Гренландия принадлежит, огромный остров.
Ну, это, но уже это я уже так немножко шутя.
Ну, важен экономический еще вклад в мировую экономику страны.
Поэтому аргумент от территории, он идет чуть ли не от Аристотеля, который заметил, что крупные государства в его время были империи, а маленькие государства могли быть и демократиями. Но сейчас это не работает, потому что просто во времена Аристотеля, в античности, в Средневековье, чтобы создать более-менее похожее на современное государство, некую демократию, нужен был определенный уровень жизни поддерживать. А он мог поддерживаться, в общем-то, одним способом. Если у вас некий город-государство создал колониальную империю, идет накачка этого города-государства деньгами, ресурсами, тогда в этом городе, который как бы стоит на вершине колониальной империи, и могла возникнуть демократия. В современном условиях, когда есть наука, которая заменяет вот это вот прямое колониальное порабощение других территорий, да, когда мы можем извлекать более эффективно ресурсы из природы благодаря научному знанию, уже мы можем распространить демократию на значительное число людей, и поэтому большое государство с большим населением может быть демократическим, никакой проблемы тут нет. Сейчас демократическими являются практически все крупные страны. Индия, вторая по численности населения после Китая, страна мира, с огромным...
Нет, но при этом, но при этом демократически получается так, что у нас не правящая партия, а партия власти.
Ну, у нас правит бюрократия, а бюрократии, если ей скажут перекраситься, она перекрасится. За всю
но
историю...
люди за нее голосуют.
Не голосуют.
Не совсем,
нет,
да. Так, нет.
Ну, смотрите, 93-й год, считавшаяся партией власти демократический выбор России, ну, потерпел поражение. Хотя они формально взяли больше голосов,
чем... Но было 20 лет назад.
Хорошо, «Дом России» потерпел поражение, третье место занял, Черномырдин возглавлял и так далее. То есть не факт, что народ голосует за партию власти. В 2011 году... Сейчас завершу... Да. Тоже «Единая Россия» не очень хороший результат показала на выборах, и это вызвало протесты. Вот то, что ей, как считалось, натянули нужный результат. Так что сказать, что у нас вот всегда голосуют за партию власти в любых условиях, нет, это неправда.
Да, я только уточню по поводу площади и населения Соединенных Штатов Америки и России. Значит, у Соединенных Штатов Америки площадь 9,8 миллионов квадратных километров. У нас, значит, около 17 миллионов квадратных километров, примерно в два раза больше. А население у нас, грубо говоря, 140 миллионов. миллионов, а у них 320.
А у них больше 300, да.
Да, 320, вот соотношение, чтобы было понятно. Да, Илья Мищенко,
да,
прошу
ну,
вас.
Важная реплика, потому что уже было сказано, что важна не только территория, не столько территория в 21 веке, сколько вклад в экономику, сколько инновационные какие-то предложения, что несет страна. В крайнем случае, природные ресурсы. Это модель 19 века, когда можно было завоевать побольше территориально и дальше собирать как бы дань, условно говоря, с этих территорий. Сейчас территории и люди на них скорее, ну, с технической точки зрения, являются обузой, потому что наука и природные ресурсы движут вперед. Вот. И вот это, вот, вот это важно. И здесь надо смотреть не столько, сколько у нас большая страна по территории, а что, какой вклад мировую экономику она дает. И из этого вытекает наша важность или неважность. Нам очень кажется часто, что нас так все очень любят, и нас все время или не любят, или все время о нас говорят. А может быть, по-другому, может быть, мы не очень-то важны, если сравнить наш мировой вклад. Военный — да, политические угрозы — да, а общаться с нами по другим вопросам, ну, только как поставщиком энергоресурсов.
Вот это
а что касается выборов
очень коротко,
тоже,
прошу.
Очень коротко. Нужно смотреть, если вычесть фальсификации, те же самые, 30% от числа проголосовавших, да, в 2011 году примерно, в среднем по стране. И то, значит, и берем, что это не от всех
это
жителей.
Это те, кто голосуют за оппозицию.
Нет, это те, кто голосовал
не
за Единую
власть.
Россию.
А, вот
за
так.
Власть. Фактически это ядерный их электорат. Причем это не 30% от всех избирателей, а от тех, кто дошел на участки.
Но у других-то еще меньше.
У других еще меньше. Но дело в том, что у нас выборы, замкнутый круг. Люди считают, что выборы ничего для них не решат, не видят этой связи с кошельком и не приходят. Хотя на самом деле, чем больше людей придет и высказывает свое мнение, тем лучше для страны.
Ну, вот, это Илья Мищенко. Да. Прошу, да, Игорь Шатров.
Да, вот это как раз та самая манипуляция. То есть мы говорим о тех же нормах, в принципе, да, какие и в европейских демократиях присутствуют.
Гуманитарных
нормах. Нет, я имею в виду о тех, то, что за норму уже принимается на выборах, да, процент участия и так далее. То есть это нормально. Если это на Западе, это нормально. Если у нас, это как-то плохо. Что касается вот реплика по поводу предыдущего выступления. Как легко некоторые наши коллеги, да, и сограждане граждане оперируют такими словами, как обуза, вот это вот...
Я говорю в кавычках.
С этими территориями можно и расстаться, потому что... Вот понимаете, вот что и тревожит. Если у нас допустить политическую вакханалию, то об этом уже будут говорить с трибуны Государственной Думы. И вот тогда мы поймем, да?
А об этом нельзя спорить.
Территории нужно развивать, а не держать их вот просто, как называется, про запас.
Никто не спорит. Никто не спорит. Но бросаться такими словами, что вот это уже 19 век, да, вот это
большое... Точки
ну, понимаете,
зрения,
это очень серьезно. Это
просто
очень серьезно.
Игорь Шатров, да. Тогда это к вам как раз, потому что вы ведь говорили про элиты, и вот Раф пишет, но разве не элиты, о которых говорите вы, элиты, проросшие веками, в 17-м году развалили нам страну?
Элитам, проросшими веками, тогда очень серьезно помогли извне. И вот сейчас мы не должны поддаваться на такие же провокации извне. 20 с лишним
страны
лет...
Страны распадаются из-за внутренних причин. Извне
причины
можно
внутренние,
чуть-чуть ускорить,
да, а извне можно
помочь.
Ускорить. Можно ускорить.
Но это все равно минимальный вклад.
Еще
вы никогда не развалите
несколько
страну,
лет,
которая не хочет
распадаться. Несколько лет, и ситуация могла бы измениться. Помогли стране распасться. Так вот, мы в этом положении находились после 90-х при нашем любимом Борисе Николаевиче, любимом в кавычках Борисе Николаевиче Ельцине. И именно в те годы мы и здравоохранение, и образование, и науку опустили до такого уровня, что теперь нам очень трудно становиться той самой великой страной в полном смысле слова.
Взгляните на цену на нефть и последствия. Сейчас у нас, если будет она понижаться, мы увидим, как Путин покрутится. Конечно, он накопил запасы.
Замечательно. Я думаю, что
но
для
вот
нас...
сейчас уже некий элемент, так сказать, неудобства.
Я думаю, что
даже
для нас, это замечательный вызов, да, это не угроза, не опасность, а вызов, на который мы ответим.
Это были Игорь Шатров и Илья Мищенко, теперь как-то это должен комментировать Павел Светенков, который сидел буквально между спорящими. Ну, правда.
Ну, как это комментирует? Ну, что, у нас все те процессы, которые начались в эпоху Ельцина, они в эпоху Путина были приторможены, подморожены, но они совершенно не прекратились. И сейчас на фоне экономического кризиса они просто обостряются. Извините, реформа Академии наук, которая фактически была разгромом реформы Академии наук, она была несколько лет назад и вполне себе еще в тучные годы.
Вот
реформа
здравоохранения,
которая сейчас идет и так далее. То есть все эти реформы, они, в общем-то, нет впечатления, что они улучшают ситуацию в соответствующих сферах, потому что, допустим, в сфере образования люди не имеют возможности заниматься наукой, они должны заниматься, во-первых, бумажками, огромная бюрократия, все на это жалуются, во-вторых, они должны читать лекции. Конечно, нормальный ученый должен читать лекции, но когда у него там 6 пар в день, ну, грубо говоря, то есть вряд ли он сможет нормально заниматься наукой. То есть тут, к сожалению, те процессы, которые у нас начались в 90-е, они превосходно продолжаются.
До новостей 2 минуты. У нас, ну, понятно, когда мы подводим итоги года, обязательно должен прозвучать вопрос, а что же дальше? Поэтому по 40 секунд каждому для того, чтобы вы, если можете, описали, как вам кажется, каким будет 2016 год. Начнем с Ильи Мищенко, прошу вас.
Ну да, мы говорили всю передачу о каких-то негативных вещах. Что же дальше, что можно сделать? Следующий год у нас выборы, или выборы в кавычках, Государственную Думу. Очень важно, чтобы те активные граждане, которые могут как-то и хотят как-то повлиять на страну, поучаствовали в этом. Есть возможность поучаствовать как избиратели. Есть возможность поддержать тот же Парнас. У них компания там «Волна перемен». Заходите на сайты. Подключайтесь к информационным потокам, потому что у нас люди отрезаны от информации. Даже в век интернета никто этого не знает. Есть медиазоны, есть портал «Открытая Россия», есть там другие сайты, где выступают политологи, где можно принять участие. Вступайте в партии, в движение, участвуйте в жизни страны сами, не
и
только
будет
сидя
лучше.
На диване.
Да, Илья Мищенко из движения «Солидарности», Игорь Шатров из Национального института развития современной идеологии. Прошу.
Я считаю, что вызов 2015 года мы должны принять и на него ответить некой консолидацией общества и элит, в первую очередь, и вме, и понимая, что мы вместе в одной лодке, найти какой-то рецепт, который, ну, может быть, даже наш особый уникальный рецепт, не во всем копируя западные демократии и западные экономики, который позволит стране занять, во-первых, достойное место на международной арене, а во-вторых, все-таки создать гармоничную систему внутри России.
Это Игорь Шатров из Института развития современной идеологии и политолог Павел Светенков. Прошу вас.
Главная моя беспокойность, что сценарий следующего года — это инерционный сценарий, то есть экономический кризис так и будет продолжаться, общество так и будет беднеть. Партийная система не изменится, бюджет будет урезаться. По-моему, это самое реалистичное на данном этапе. Но рано или поздно это, конечно, приведет нынешнюю политическую систему к кризису. Но главный сценарий, мне очень неприятно, на самом деле, это говорить, но инерционный, с моей точки зрения.
Павел Светенков, Игорь Шатров и Илья Мищенко сегодня были на баррикадах. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли в эту студию. Спасибо.